Добрый день уже, община дорогая, братья и сестры. Выпала честь быть за кафедру, проповедовать. Буду честен, есть небольшое волнение при ходить на этом месте, при таком ответственном моменте. Но Господь дает возможность, и хотелось бы вместе с вами порассуждать над одним отрывком, но он будет не один. Дальше мы разовьем одну очень интересную тему, касающуюся вопроса про кротость и смирение, а также резкость и иногда излишнюю строгость. Для этого откроем стих из Библии, описанный в Колоссянам 3 глава с 12 по 14 стих. Колоссянам 3 глава с 12 по 14 стих. Итак, облекитесь, как избранные Божьи, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу, прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Более всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». О чем здесь мы можем себе выявить какой урок из данного отрывка? Начнем с 12 стиха и по порядку. «Облекитесь, как избранные, святые, возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость и долготерпение». Что объединяет все сие качества? Как можно назвать это одним словом? В какой-то мере это можно назвать благодатью. Благодатью к своему ближнему. Ибо здесь, в данном отрывке, апостол призывает членов церкви иметь милость к своим братьям, благость по отношению к ним, иметь смиренную мудрость, как решать какие-то определенные вопросы, кротость в отношении их поступков и своего характера, а также долготерпение к каким-либо действиям. Пойдемте дальше. «Снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы». Здесь же апостол призывает членов церкви, общения, людей прощать друг друга. Есть такое у нас черта, когда мы хотим, чтобы простили нас за наши проступки, за какие-то недостатки, и уж тем более за какие-либо грехи, несовершенства, которые мы сделали в нашей жизни. Далеко не всегда мы хотим простить другого человека за такой же или похожий поступок. Бог призывает, чтобы мы простили людей, которые делают ошибки и совершают какие бы неправильные действия, то, что нам кажется неподобающим. Ибо мы сами имеем то, что мы не хотим показывать или за что нам стыдно, но Бог нас за это уже простил. И перейдемте к 14-му отрывку. «Более всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». Здесь апостол в какой-то мере подводит итог всех тех высказаний, которые он говорил выше. О том, что самое главное в нашей жизни – это облекать что-либо, любые наши действия, слова, мысли в любовь, которая будет иметь совершенство. Ибо любя другого человека – а мы будем любить другого, только если пустим Христа в свое сердце, ибо Он есть податель всякой любви. Мы сможем правильно понять, как решить определенный конфликт, как относиться к человеку, а нужно ли ему то, что буду я говорить, или можем ли что-то умолчать, дать какой-то ласковый совет, или подождать. Потому что через любовь мы совершаем только лишь благо, и наполняясь любовью, мы хотим лишь делать только добро. Может показаться, что вот возьми и используй. Бог через апостола дал нам обетование, как нам стоит жить и как нам будет хорошо, если мы будем принимать свое сердце. Вместе с этим наши реалии вызывают иное мнение и некоторые дискуссии. Перед тем, как перейти к следующей части, хотел бы спросить у вас, узнать, как вы думаете, что общее есть во всех данных посланиях к человеку. То есть, как написать одним словом, что мы делаем для другого человека? Служение. Можно еще обобщить как милость или же благодать. То есть, человек, может быть, действительно заслужил, что ли, получить по справедливости или по закону. Вот, он действительно сделал плохое дело, и нужно это его как-то обличить, наказать. Но мы проявляем благость, милость к этому человеку. Нас к этому призывает Господь. Но далеко не всегда так хочется делать. И появляется вопрос, а не перегибнем ли мы палку с благодатью по отношению к другому человеку? Это возникает другое мнение, другие слова, которые можно призвать нас делать. Какие это могут быть слова? Быть справедливыми, стремиться соблюдать закон, быть строгим ко греху. Кажется, вроде все хорошо. Нам же необходимо быть справедливыми, если что-то получается несправедливо. Держаться закона, быть строги, если что-то получается не так. Но пойдем дальше. Нетерпение, раздражение, какое-то недоверие к братьям и сестрам, ревность по их делам. И из-за всего этого иногда даже возникает ненависть. Есть такая проблема, на самом деле, я думаю, каждый из нас может подтвердить в своей жизни, когда иногда мы хотим проявить больше строгости, больше закона, потому что не все время же попускать человеку его действия, не все время же проявлять благость, милость, иногда надо и проявить воспитание, выйти какие-то рамки, указать какие-то правила и объяснить ему, что за всякое действие происходит противодействие. Что бы он ни сделал, то что-то он получит с этого. А есть ли в этом какая-то опасность? Есть ли в этом что-то, что может повредить нашему служению, повредить глобальному служению Христа в распространении Евангелия? Как оказалось, да. В чем-то проявляется опасность. Скажите, что проще проявить? Какое-то снисхождение к человеку, проявление благости, милости, или же сказать ему, как сделать правильно, быть какую-то строгость, решительность, показать ему, как написано в законе, обличить и с спокойной душой сказать, что ну я свое дело сделал. Второе идет легче, намного идет легче. Ты тратишь меньше своих сил, ты не держишь это в себе, у тебя нет нужды усмирить свою гордость, свое самомнение или какое-то мнимое чувство справедливости. Легче все сказать и отпустить. Но вот есть проблема на самом деле. Потому что можно даже привести пример из своей личной жизни. Каждый из нас. Что нам более приятно получить? Что у нас более ранимо? Когда нам могут ласково, возможно, немного затянуто, дипломатично, но объяснять какие-то истины объяснять, как лучше было поступить, что-то разъяснить. Или когда нам в лоб скажут, что негодный ты грешник, знаешь, что ты совершил, написано в Библии, или иногда люди покажут линувает, вот знаешь, что ты сделал, иди, покайся, знай, что ты никчемный, не такой, неправильный. Мы хотим больше получить первого. И нам неприятно получать второе. И вроде кажется, ну, это же, наверное, наш эгоизм внутренний, который говорит, что я не хочу, чтобы меня обличали, чтобы мне говорили, какой я неправильный, нехороший, не такой. Но это все было так просто. Эллен Уайт в одной из своих писем рассказывала о одном поступке, который она в своей жизни делала в течение половины жизни служения, за которую она искренне хочет раскаяться. И просить прощения у всех тех людей, кому она писала в свое время какие-то письма с обличением или с наставлением. Это за строгую и конкретную формулировку грехов и недостатков человека. Почему же за это надо просить прощения? Что в свое время Эллен Уайт смутило, что она захотела просить прощения. Она писала в своем письме, что к ее глубокому сожалению, далеко не все готовы принять обличение так, как говорила она, или уж тем более воспринимать так, как было написано изначально. Многие люди, к большому сожалению, начали пользоваться теми обличениями, чтобы не просто обличить, показав путь к правильности, но использовать как меч, чтобы ранить, чтобы делать больно, чтобы показать человеку его место и, в принципе, объяснить ему, что ты грешный. Ты грешник. И только. И на самом деле, в свое время людей это очень сильно ранило, и были кризисы в церкви, потом даже Елена Вайт писала, что будьте более милосердны, или уж обличайте, то обличайте наедине. Даже в обличении проявите христианскую вежливость, нежность, как это делал Христос. И на самом деле нам хочется, чтобы даже нас обличали, говорили нам правду в лицо, чтобы она не была резка, остра, но чтобы она была нежной, чтобы к нам обращались вежливо. Это не потому, что мы не хотим, чтобы нам просто делали больно, просто потому что вот так я хочу. А потому что резкие слова, они то делают больно в разуме, но и в нашем подсознании, в сердце. У нас есть отторжение, у нас есть нежелание потом общаться с этим человеком, читать что-либо, особенно касающееся Библии или трудов Эллен Уайт, когда идет обличение, вот так нельзя, ты по-другому поступаешь, вот так было написано. Идет отторжение ко всему тому, что делать тебе неприятно. Из-за этого человек, вместо того, чтобы осознать, что он мог быть неправ, и в дальнейшем пытается это изменить, искать пути через Слово Божие, через Дух Пророчества, через общение с братьями и сестрами, он все более и более отдаляется от Библии, от Эллен Уайт, от, в принципе, братьев и сестер. Потому что ему больно. Я надеюсь, есть такая проблема, что мы хотим проявить закон, проявить справедливость, но не умеем это сделать правильно. Ведь с этим есть другое мнение по этому вопросу у части людей. А как же реформаторы? Как же яркие личности и в Библии, и в становлении церкви? Думаю, вы знаете таких людей, как Илия, Иоанн Креститель, Петр, Павел. Тяжело сказать, что это человек, который был, люди, которые были вежливы, на первый взгляд, как-то снисходительные, милосердные. Они шли вперед, они обличали прямо, резко, не беспокоясь о каких-то мнениях людей, и они были успешными людьми. Бог их явно благословлял. Да что же уходить в глубокие примеры древности, как мне кажется, изначально. Есть примеры в нашей жизни, вы можете вспомнить, когда есть какой-то человек, который крайне жесткий, харизматичный, может быть резким, из него идет народ, люди растут, церковь растет, идет успех, а есть люди, которые милостливы, заботливы, вежливы, но как будто они не двигают что-либо глобально, нет какого-то глубокого изменения. Зачастую это люди тихие, где-то по краям находятся, в жизни активны. Иногда задумываюсь, а вот почему я хочу быть таким вежливым, мягким, дипломатичным? Если можно сказать напрямую, и человек, если не поймет, другие скажут «да» и «аминь», ты говоришь правду, люди потянутся. И ведь людям хочется узнать как-то не фальш, не какую-то замудренную мысль, а напрямую получить что-либо. Но показаться, что и даже в Библии есть подтверждение тому. Но все ли так на самом деле? И в целом есть еще больше личностей, таких же харизматичных, ярких, кто мог писать как очень резкие холерики. Но мы разберем тех, кто были сказаны выше. Иоанн, Илия, Петр, Павел. На самом деле, допустим, Иоанн или Илия были настолько резкими людьми, как мы их представляем. И почему у нас создался такой образ таких резковатых, грубоватых людей, которые с собой вели народы? На самом деле это ничего не обоснованное в Библии. Глубоко не обоснованное. По счастью, в Библии описаны слова людей, которые говорили, и некоторые поступки. Но нет ни описания, ни тона голоса, ни движений, ни вида. Есть одна очень известная картина про Иоанна. Я не смог, скажем так, вывести ее на экран, не подготовился к этому. Но есть одна картина, можно будет найти в интернете, где изображен Иоанн как такой очень смуглый, грозный человек с отрезанными волосами, с непонятной одеждой, которая стоит на горе и куда кричит, рассказывает, призывает людей к покаянию и изменению. И в целом такой образ к Иоанну сложился, как очень резкому человеку, что и про Илью. Но является ли это на самом деле так? А почему? Но это про Петра, а мы сейчас говорим про Иоанна Крестителя. Иоанн Креститель, имею в виду я. Я не уточнил. Извините, я не уточнил. Иоанн Креститель, уточняю, хорошо. Раскрывая в Лене Вайт, если читать ее более глубоко, Лене Вайт раскрывает некоторые подробности, особенно про Иоанна Крестителя, а также частично про Илью в «Патриарх и пророках», о том, что данные люди, на самом деле, не были настолько уж риски, как мы представляем. Да, безусловно. Кстати, на Илье это был человек сам по себе довольно резкий. Но так ли это было всегда? Более внимательно изучая его историю, и понимает, и участие в Библии, когда был период, что он сбегал, он был в пещере, он прятался от царя. И я скажу, что это был уж такой уж харизматичный лидер, который шел бы, сметал бы войска, сметал бы недоверие, какие-то слухи, и шел бы вперед, глаголя истину. На самом деле, это был довольно смиренный человек, но он был таким всегда. Пребывая с Богом, он постепенно смирялся, в смысле, более кротким. Он привел Божьи к милости, к народу. Он был более долготерпеливым к их недостаткам, понимая то, что он сам несовершен далеко. Что он сам испугался каких-то проблем, убежал куда-то, а хотел, чтобы вообще его убили. Говоря про Иоанна Крестителя, ему написано, что это был один из смиренных людей. И те обещания, которые он говорил это с глубиной сердца, глубиной голоса. И краски из его глубины его фраз, ощущения души, которые он вкладывал в эти слова, его слушался и Ирод, его не любили, но слышали его фарисеи, к нему прислушались даже римские сотники. Он не кричал, он не пытался кого-то переубедить. Со смирением он говорил о благих истинах. И люди его слушали, люди к нему стремились. Что говорить про Петра и Павла? Те, кто писали послания, те, кто нам более известны и ярки, в отличие от Иоанна и Ильи, потому что Иоанн, так намного о нем известно, то есть о будущей жизни, потому что он умер, и про Ильи, потому что в целом, там не говорит о своей характере. Когда про Петра мы знаем, что это сын Громов, и Павла мы знаем, что до обращения это был очень ревностный служитель, который крайне категорично относился ко всем еретикам за всякую истину и благость. Даже после обращения это довольно был редкий человек. Не все так меняется моментально. Но были ли они такими всегда? И присутствовали ли они такими в Евангелиях, в посланиях? Говоря про Петра, почему вообще Бог его избрал, такого резкого человека, если даже в Колоссянах написано, что Бог призывает к милосердию, к долготерпению, смиренно мудрию. Петр имел определенный стержень. И всякий холеричный человек имеет стержень. И это большой плюс. Он может собрать команду, повести куда-либо, организовать что-то, решить проблемы. Но у него есть свои недостатки. Но Иисус понимал, что если человек облечется в другой характер, он сможет познать Христа, он изменится. И самое изменение Петра случилось именно тогда, когда он в своем порыве говорил, что он не предаст Христа. Он будет воевать за него, он будет биться за него до своей кончины. Но он трижды отрекся от него. И это глубокое сознание его резкость убеждений и жестокой правды, истины, его даже в какой-то мере сломило. Вначале он был до него сломлен, потому что, кстати, предать Христа. Но потом он смирился, осознал, кто он. И с смирением он пришел ко Христу и говорил, что «я недостоин. Я люблю тебя, но я не знаю, сколько я люблю тебя. Я не могу вести народ». Но Иисус сказал, что нет. Ты осознал, ты сделал изменения. И самое главное, ты готов был, уже готов пустить меня к себе. И что из этого получилось? Мы знаем Петра, который основал Кузьмедовую церковь. И даже сам Петр говорит в своем послании о смирении. Это записано в 1 Петра, 5-6 стих. «Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время». Он это пишет не просто так. Данный отрывок более ярко олицетворяет то, что он пережил. Изучая его историю, мог понять, что действительно ему пришлось смириться, чтобы Господь его вознес. А что говорит про Павла? Павел нам известен даже как более яркий служитель, потому что он больше написал посланий, и недалеко на всех посланиях очень мягко говорится к народу, где-то очень так обличительно, где-то прям строго. И кажется, что Павел в целом оставался таким ярким холериком, ведущий людей к правде, говоря резко об истине, и обличая всех неверных, которые неправильно по написанию и не хотят меняться. Часть это больше про иудеев. Но изменения у него были. Можно вспомнить яркий момент, когда можно было увидеть эту резкость Павла, когда Марк подвел их в служении, и когда Варнава пытался поговорить с ним, чтобы все-таки взять его на следующее путешествие, Павел резко и строго сказал, что нет. Он нас один раз подвел, все, никуда. Отпуская служить в своем месте, что-то там делать, все, нет, не возьму его. В итоге они разделились. Варнава взял Марка, а Павел поплыл в другую сторону. Но читая дальше его послание, можно увидеть, что Павел в будущем, видя, как Марк изменился, мы знаем, что Марк написал потом Евангелие. Он помогал Петру в служении в Риме, и мы читаем одно из четырех Евангелий. Марк изменился, благодаря тому, что ему дали шанс. В какой-то мир Варнава привел к нему благодать. Дал возможность ему еще раз поплыть, попробовать себя, преодолеть страх. Все забывает. Молодой человек первый раз увидел, что бьют камнями, палками. Народное мнение. И Павел уже через время, осознавая, что он мог своими словами отрезать человека и не дать ему служить, писал, что он радуется тому, что Марк возрос, что Марк является теперь одним из апостолов наравне с ними. Можно вспомнить его основную деятельность в Греции, когда он думал, что то, что он изучил, то, что он узнал, смогут помочь донести Евангелие до греков. Но после проповеди, да, которая была, на первый взгляд, очень успешной, он осознал, что его методы, его видение, оно несовершенно. И он хочет говорить только о Христе, еще больше и больше смиряя себя. И здесь мы читаем, что раз за разом говорил, что он все же раб Божий, да, он еврей, обрезанный восьмой день, он был первосвященником, он много знает, но он ничто. Я никто. Через меня действует Господь. Скажите, легко ли было такому знатному фарисею сказать, что я ничто и полностью доверяется Богу, зная весь закон, зная, как все по правде, и понимая то, что он успешнее, ярче всех апостолов вместе взятых? Тяжело. Но благодаря своему смирению он смог много шире, больше и глубже проникнуть в сердца людей по разным местам, донося весть Евангелия. Что мы можем через это для себя выявить? Что даже такие яркие личности, на первый взгляд, которые действительно имели сильный стержень, которые могли резко, справедливостью донести какую-либо весть, они смиряли себя или были такими изначально. Нам свойственно проводить лидеров, таких ярких, резких, потому что им хочется идти. Они знают четкость, они знают, как правильно, как надо. Ты понимаешь, что они не будут каким-то образом что-то делать более мягко, более нежно. Они уверены в своем пути. Но это мирской подход. Потому что мы, как люди, можем ошибаться, и очень часто. И наша уверенность, она не распространяется на других. Мы можем своей уверенностью загубить человека, отвести его от церкви навсегда. И даже страшнее того, не то, что от церкви, а даже от Бога, своими словами. Хочу прочитать цитату из свидетельства церкви, что-то том, 50 глава, может потом сами почитать. Они обосновывали частично и данную проповедь. О важном послании, которое Левант говорила к резким реформаторам, объясняя им то, почему все-таки резкость, хоть имеет какой-то опыт успех, но что сила в другом. Резкие и излишне строгие люди часто оправдываются или пытаются оправдать отсутствие христианской вежливости в том, что некоторые реформаторы трудились в таком же духе. И эти люди утверждают, что дело Божье в наше время якобы тоже нуждается в подобном духе. Но это не так. Даже в самой глубокой компании, да и вообще в любом месте, спокойный и рассудительный дух предпочтительнее. Пламенное негодование никому не приносит пользы. Бог избрал реформаторов не потому, что они были властными, резкими людьми. Он принимал их такими, какими они были, невзирая на эти черты характера. Но он возложил бы на них в 10 раз больше обязанностей, если бы они обладали смирением и кротостью и всегда подчиняли свои чувства разуму. На самом деле, глубокая цитата. Основание того, что в свое время реформаторы могли совершить больше, если они были бы чуть более смиренными и кроткими. Можно жалеть, беспокоиться о том, что в свое время не получилось собрать еще больше урожая. Но с другой стороны, а касается ли это нас? Мы же тоже можем быть резкими в своих истинах, зная, как правильно, родясь или давно пребывая в церкви, зная всякие истины, и видя малейшее отклонение в внешнем виде, в поступках, в словах, в действиях, в служении, когда служители могут выйти, что-то неправильно сказать, ошибиться в чем-то, и хочется прямо так сказать: ай-яй-яй, вот он был так, а лучше вот так, а это неправильно. Но даже как сам писала Елена Вальс в свое время, что уж лучше ошибиться в милости, придете чуть больше, чем надо, чем ошибиться в справедливости. Потому что милость можно так или иначе все равно исправить. Человек будет находиться, с милостью обговаривать, разговаривать, говорить. А справедливость ты можешь резко отрубить грех, даже отрубить дерево с корнем. И больше человек не будет находиться в саду, в Божьем саду, в церкви. К чему все это говорилось? В чем суть всего, что здесь было сказано? О призвании. После того, как мы обо всем этом размышляли, поговорили, давайте еще раз прочитаем отрывки с Колоссянам. 3 глава, 12 и 14 стих. И более глубоко продумаем и обдумаем то, что хотел нам сказать апостол. Христос через него в этих словах. Итак, облекитесь, как избранные Божьи, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. По-другому воспринимается уже отрывок. хочется. Искренне хочется, чтобы Твои слова вошли в сердце каждого из нас. В мое сердце, в первую очередь. Чтобы мы ориентировались не на закон, не на справедливость, кто мы хотим привить, кто привить много легче, но на чью-то милость. Ибо до спина Христа Сам Христос проявлял милость к людям. Он говорил, что Он не пришел в мир судить его, но спасти его. Ты кто мы, чтобы судить? Пред время и нас каждого рассудит Бог, и все будут судимы. Ну а спасти мы можем только сейчас. А спасти мы можем только через милость, благость, собственное смирение и кротость. Через милосердие к поступкам, прощать других, осознавая, что то же самое проявляет Господь сейчас каждому из нас в отдельности. Аминь. Обратимся же к Господу в общей молитве. Отче, Боже, просим Тебя, помоги нам, Господи, осознать эти важные слова, этот важный отрывок, Господи, из всего Святого Писания. Ибо кажется, с первого взгляда, что да, Ты легко принять, понять, быть более снисходительными, проявлять больше благости, благодати к другим, как, Господь, Ты проявил. Но на самом деле, как это будет сложно? Быть благостным к другим. Хочется много проще. Хочется так, как поступает и мир. Справедливо, по закону, не церемонясь, сказать, как надо, и все. Но, Боже, это не Твой подход. Это не Твое видение решения. Ты призываешь, Господи, к другому. Просим, Боже, помоги каждому из нас облечься в милосердие, в кротость, в смирномудрие, долготерпение, благость, прощать друг друга, как Ты простил нас, и более всего иметь любовь в сердце своем, любовь, которая от Тебя, Отче, любовь, которая будет нашим основанием, любовь, основ на которой мы будем делать всякое наше дело. Прошу, Боже, помоги каждому нас это принять и жить так до конца. Аминь.